Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Наташа ушла в отпуск, и сегодня мне помогает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский.
Добрый день, Марьяна.
Все, наверное, помнят, что в марте этого года Владимир Путин в пятый раз стал президентом России и по действующему закону может оставаться у власти еще до 2036 года. Однако даже в этом случае ему вряд ли удастся пересидеть других ныне живущих диктаторов, которые так же, как Путин, обнулились и правят в своих странах десятилетиями. Мы и поговорим как раз об этих самых долгоиграющих действующих правителях и о том, как они удерживают власть. Но я хочу сразу оговориться, что мы оставим в стороне монархии и будем говорить только о тех государствах, которые называют себя демократическими. В современном мире самым долгоиграющим демократическим правителем, я тут закавычиваю сразу, дольше всех оставался Фидель Кастро, который добровольно передал власть своему брату Раулю в 2011 году и в общей сложности правил Кубой 52 года. На сегодня это рекорд. В общем, побить его, наверное, даже действующим правителям будет не так просто, и мы как раз сейчас вот об этих действующих, долгоиграющих и поговорим.
Да, сегодня мы вспомним некоторых монстров во всех отношениях, и в кавычках, и в прямом смысле слова. Как правило, долголетие такое во власти, оно ведь сочетается еще с, не просто с какими-то репрессиями, преступлениями, да, о чем мы постоянно говорим в разных наших текстах и программах, а еще с какими-то совершенно чудовищными поступками. Они трагикомичные обычно, это заявление, но что еще страшнее, это какие-то политические решения и принимаемые законы, которые вызывают одновременно и ужас, и все-таки иногда смех. И второе, что я бы отметил, вы знаете, я думаю, что подавляющее большинство персонажей, о которых у нас сегодня с вами речь пойдет, так или иначе, они друзья Путина, что очень показательно.
Я предлагаю все-таки начать с самых маленьких-маленьких условно, с тех, кто из долгоиграющих меньше всех остается у власти. У меня два таких вот отмечено. Это Поль Кагаме из Руанды, который 24 года правит страной, и Башар Асад, который правит Сирией тоже 24 года.
Ну, их сравнивать совершенно нельзя. Башар Асад, конечно, фигура наиболее, наверное, известная среди современных диктаторов для российского слушателя. После начала российского вторжения в Украину Башар Асад один из немногих вообще, каких бы то ни было правителей в мире, которые публично и неоднократно, и на личных встречах с Путиным заявлял о полной поддержке Москвы и даже использовал совершенно кремлевские формулировки, что в Украине Кремль ведет битву против новых и старых нацистов. Он с 2000 года неоднократно переизбирался на безальтернативных выборах. Уже когда началась война и когда вообще какие бы то ни было оппозиционные силы в Сирии не то, чтобы бойкотировать эти выборы могли, они просто не могли появиться на этих избирательных участках, он победил с официальным результатом там почти 90% голосов. И все это мировым сообществом, конечно, своими оппонентами его это называлось фарсом, и даже многими мусульманскими государствами, не только западными. Что касается Башара Асада, еще что важно. Человек совершенно случайный во власти.
Почему это он совершенно случайный во власти? Мне кажется, что он почти наследный принц, потому что он сын предыдущего президента Хафиза Асада. И, в общем, вполне логично, ну, судя по тому, как развивались события в Сирии, было бы предположить, что Башар займет папашино место.
Нет, потому что у него был старший брат, который погиб в автомобильной катастрофе. И Башар Асад был младшим сыном. И все про него в молодости говорили, что это интеллигентный, совершенно западного образа мысли молодой человек, который долгое время в Великобритании учился на офтальмолога. Но потом, в 1994 году, его старший брат Басиль погиб, его срочно вернули в Дамаск, присвоили ему звание полковника, и уже очень скоро, по-моему, через 6 лет его отец, который 30 лет сам правил Сирией, скончался, и на следующий же день Башар Асад стал генерал-лейтенантом, и сирийский парламент изменил конституцию так, чтобы Башар мог избираться, потому что минимальный возраст кандидата в Сирии на то время в президенты должен был быть 40 лет, Башару было всего 34. Так он и сидит, так сказать, на своем троне, после того, как началась арабская весна, после того, как в Сирии началась гражданская война, все шло к тому, что Башар Асад своей власти, ну, точно бы лишился, если бы его не спасли Россия и Иран, которых он исключительно должен благодарить за то, что до сих пор в Дамаске он пребывает, при том, что за 13 лет конфликта в Сирии, напомню, тоже погибли почти 500 000 человек, только по официальным данным. Из них 300 тысяч мирных жителей, 100 тысяч сирийцев официально при этом просто пропали без вести, то есть были убиты, там сгинули в тюрьмах. Не менее 7 миллионов, наверное, сирийцев бежали за границу от войны, от нищеты, от ужасов, от репрессий. По последним, опять-таки, международным подтвержденным данным, 80% сирийцев живут за чертой бедности.
Ну вот Башару Асаду 58 лет. 24 года из них он уже правит Сирией, и теоретически у него есть все шансы догнать и перегнать Фиделя Кастро, который правил Кубой 52 года. Чего не скажешь о Поле Кагаме, который возглавляет Руанду уже тоже 24 года, а сейчас ему 66 лет. Он бывший майор угандийской военной разведки, потом объявил референдум, спустя несколько лет правления в 2015 году, и теперь имеет право выбираться до 2034 года. И в 1934 году ничего, кроме физиологических причин, не мешает ему продолжить руководить страной и дальше.
Выделяется он, наверное, тем, я, может быть, сейчас скажу что-то крамольное, что и во всем этом зоопарке, о котором мы сегодня говорим, он человек, которому я все-таки однозначно скорее чуть симпатизирую, поймите. Человек, который, да, обвиняется, безусловно, в нарушениях прав человека, во всяких репрессиях тоже против оппозиции. Но это человек, который свою страну и миллионы людей спас от убийств и гражданской войны. При том, что когда он получил фактически абсолютную высшую власть, он предпочел создать коалиционное правительство после геноцида в Руанде, после этой страшной гражданской войны, куда вошли и тутси, а он сам тутси, то есть те, кого в основном преследовали и убивали во время гражданской войны, но и его враги из народности хуту. Да, он менял конституцию, да, он авторитарный лидер, безусловно, но при этом он невероятных успехов добился в промышленном развитии совершенно отсталой, уничтоженной гражданской войной Руанды. Уровень коррупции в Руанде сейчас самый низкий не только в Восточной Африке, а вообще во всей Африке. Хотя и давление на оппозицию, и предоставление неограниченных полномочий спецслужбам. Ну вот он сам про себя говорит, что ориентируется на две такие интересные азиатские страны, которых называют азиатскими тиграми. Это Сингапур и Южная Корея. В том, как он видит дальнейшее развитие собственной страны. То есть упор на хай-тек, на высокие технологии, на западные инвестиции. И Поль Кагаме точно не представитель вот этого глобального юга, который склоняется в сторону оси Москва-Пекин. У него очень ровные и хорошие отношения со всеми действительно демократическими западными странами. Но сидит во власти, да, вы правильно сказали, уже 24 года.
Переходим к следующему кандидату. Он занимает 8-ю строчку нашего хит-парада, если можно так выразиться. Это Исмаил Омар Гелли. Ему 77 лет, он управляет Джибути уже 25 лет и является вторым президентом этой страны в истории вообще существования этой страны. Он также, значит, какое-то время избирался, потом после очередного переизбрания неоднократно заявлял, что не имеет никаких планов избираться на следующий срок, но в 2010 году Национальное собрание страны ввело поправки в Конституцию, которые позволили ему баллотироваться снова и снова. В итоге в 2021 году его переизбрали в пятый раз.
Ну, Исмаил Омар Гелли вообще самый малоизвестный персонаж. Могу о нем сказать только то, что он бывший полицейский, и то, что он племянник и преемник своего дяди, который был первым бессменным президентом вот этого маленького государства Джибути, бывшей французской колонии, которая стоит на входе в Красное море из Индийского океана. Очень стратегическое положение Джибути занимает, поэтому она интересна всем, от Китая до Франции. Он незаметный совершенно тихий человек, все время получает 80-85%, но при этом в Джибути какая-то политическая жизнь отсутствует, оппонентов у него нет.
В 2005 году он 100% голосов избирателей собрал в свою поддержку.
Ну, видать, так джибутийцы его любят невероятно, что боятся даже пискнуть что-то против него. Но больше особо о нем, вы знаете, вот за последние 20 лет я не видел, чтобы писали вообще много. Ну, тихая серая мышка,
темная лошадка.
Темная лошадка, да.
Но, опять же, насколько я понимаю, он в 1977 году руководил секретной службой, и, может быть, вот с тех пор осталась привычка не распространяться, особенно о собственных действиях.
Ну, из секретной службы понятно. Много вы, кроме Асада, с которого мы начали, видели бывших офтальмологов в диктаторах. А вот бывших офицеров спецслужб, я думаю, что если мы дальше пойдем по этому списку, они в основном и будут.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
Сегодня вам помогаю я, Александр Дубровский.
И сегодня мы говорим о самых засидевшихся правителях в мире. Следующие в нашем списке – граждане, которые правят каждый по 30 лет своими странами, очень хорошо знакомые россиянам: Александр Лукашенко – 69 лет, управляет Белоруссию на протяжении 30 лет. И Эмомали Рахмон, ему 71 год, он управляет Таджикистаном также 30 лет. Ну, собственно, я даже не знаю, что о них особенно рассказывать, потому что те, кто живет в России, в принципе, в контексте, что происходит в этих странах.
Безусловно, поэтому можно напомнить такие, знаете, как я уже сказал в начале нашей беседы, трагикомические забавности, которые, может быть, больше говорят о психологическом типе человека, чем о его каких-то политических больших решениях, принятых им законах и так далее. Вот Эмомали Рахмон носит титул «Основатель мира и национального единства, лидер нации». Это вот официально к нему так надо обращаться. Да, он там побеждал на президентских выборах, пришел к власти после гражданской войны в середине 90-х годов в Таджикистане, как компромиссная фигура, которая устроила там всех коммунистов, неокоммунистов, радикальных исламистов, националистов и либерально-демократические силы, конечно. А потом как-то так шаг за шагом в Таджикистане вырос неоспоримый культ личности, авторитарный, безусловно, режим с полным набором репрессий в отношении оппонентов, несвободные, несправедливые выборы разного уровня, от президентских до каких-то там местных, муниципальных, о чем постоянно, каждый раз говорят все неправительственные организации, международные, правозащитные. Но самое главное, там какой-то в Таджикистане безудержная коррупция и непотизм. То есть нет такого троюродного племянника Эмомали Рахмона, который бы не занимал какой-то весьма, я бы сказал, такой не то что заметный, но доходный государственный пост. Вот еще штришок, который много говорит о человеке. Еще чуть ли не почти 20 лет назад он посещал одну сельскую школу и увидел у учительницы, которая с ним разговаривала, золотой зуб во рту. Увидев это, он сказал следующее. «Как мы можем убедить международные организации в том, что Таджикистан не очень богатая страна, если у нас сельские учителя ходят с золотыми зубами?» После чего всем гражданам Таджикистана было велено удалить все золотые коронки и золотые зубы.
С точки зрения эстетической, лично мне больше нравятся люди, которые другого цвета импланты используют.
Но вы прямо мыслите, как Эмомали Рахмон.
Нет, он говорил о том, что нужно прятать свое богатство, а вы тут золото в рот вставляете, как будто у нас его девать больше некуда. Я так понимаю, такая была логика.
Надеюсь, вы иронизируете. Это был сарказм.
Конечно. Ну, а как же Лукашенко? Тот самый батька, он же Лука, он же кровавый диктатор, он же последний диктатор Европы.
Ну, как его только не называют, Действительно, человек, о котором мы говорим 30 лет, в школе был трудным учеником, состоял на учете в детской комнате милиции. Сглазила его супруга, с которой почти никто не видит, которая с ним не общается, нигде не появляется и живет в другом городе, в Могилеве, Галина Жолнырович в девичестве, а сейчас Лукашенко. Когда его только в 1994 году впервые избрали президентом, и всех белорусов она сглазила, она сказала следующую фразу: «Ой, ребята, это ненадолго, мы его Сашку нигде больше одного года ни на одной работе не держали». Но вышло немножко не так. Да, депутат еще при СССР, потом демократически, безусловно, избранный президент в 1994 году, а потом пошло то, что мы все помним. И закончилось все это вообще в 2020 годом подавлением фактически народной революции, которую утопили в крови. А до этого были...
Пытками в следственных изоляторах.
Да. Которые... А до этого были бесконечные исчезновения и убийства местных политиков. Помните такие имена? Гончар, Захаренко, Красовский, Завадский. Убийство Павла Шеремета и так далее. Интересно вот еще что. Тут у меня доказательств нет, но слухи такие ходили, что еще в начале нулевых годов появились статьи врачей-психиатров белорусских о том, что у Лукашенко психическое заболевание, о том, что у него еще в армии, его с этим диагнозом комиссовали из армии, у него был диагноз мозаичная психопатия. Но слово «психопатия», я думаю, уже достаточно. Мозаичное – это, что называется, день нормальный, а день нет. Да, человек, который хвалил одновременно, потом, правда, извинялся, имел в виду, якобы говорил, что я имел в виду другой Гитлера, что не все так однозначно, и Гитлер, безусловно, привел Германию к мощи, поезда там стали ходить по расписанию. Правда, потом сказал, что сейчас, до сих пор, вот сейчас, в наши годы, уже каждый немец, увидевший каждого белоруса, должен перед ним стоять на коленях. Потом ругал снос памятника Дзержинскому, и сейчас, после начала российского вторжения в Украину, например, сказал следующее. А вот когда в 91-м году в Москве на Лубянке снесли памятник Дзержинскому, это тогда вот либералы российские показали украинцам, как надо уничтожать историю. И снос якобы, чего ему, естественно, не нравится, памятников советской эпохи в современной Украине, он же воспринимает со страшным гневом, как уничтожение истории ему близкой. Он же ориентируется-то на Советский Союз. Он абсолютно смотрит туда в прошлое. Беларусь же называют заповедником бывшего СССР. Вот то, что можно сказать об этом человеке, помимо того, повторю, что мы уже говорили и писали последние 30 лет, я бы сказал, каждую неделю.
Да, но тем не менее я замечала в разговорах с жителями Беларуси прежде, до событий 2020-2021 годов, что они, в общем, скорее с симпатией относятся к своему руководству и говорят, ну, во всяком случае, вот у нас порядок, у нас чистота, у нас красота, у нас развитие, у нас нет коррупции и прочее, прочее. Не то, что у вас в России, условно говоря. То есть они не испытывали особенного восторга, но, сравнивая Лукашенко у себя и Путина в России, скорее отдали бы голоса за Лукашенко.
Но ко всем таким разговорам надо относиться, вы понимаете, с большой долей скепсиса. Ну, поговорите с северными корейцами, любят они династию Кимов, или проведите какой-нибудь соцопрос году так в 50-м Советском Союзе, кого они хотят видеть во главе государства, Иосифа Сталина или кого-нибудь из западных политиков вроде Черчилля. Не доверяйте.
Переходим к следующему герою. Это Исаис Афиверки. Ему 78 лет и 31 год. Из них он правит Эритреей. Для тех, кто не знает, Эритрея – это одна из беднейших стран Африки. И в последнее время она скорее известна как мировой посредник в торговле оружием. Эритрея – одна из самых закрытых стран на африканском континенте. Что там творится, не вполне ясно, потому что как раз ее руководитель Исаис Афиверки – полностью запретил в страну прессу. Он не пускает к себе международных наблюдателей, экспертов ООН, правозащитников. В общем, что там происходит на самом деле после того, как он пришел к власти в мае 1993 года, не вполне ясно. Что вы знаете о нем, Александр, об этом человеке?
Судить можно потому, что именно Эритрея при ее небольшом населении и размере стала, наверное, главным источником вот этого потока нелегальных мигрантов-беженцев, которые оттуда бегут, рискуя собственной жизнью через вот эту пустыню с температурой 60 градусов и через бесплодные все эти земли Африки или через Красное море, только бы спастись от власти Исаиаса Афеверки на Ближний Восток, Европу и куда угодно. Официально был главнейший герой борьбы за независимость страны. Эритрея молодое государство. Оно только в 93 году появилось на политической карте мира. До этого она была частью Эфиопии, но сами эритрейцы считали себя оккупированными. Это бывшая итальянская колония, одна из немногих в Африке. Он такой был когда-то марксист, ультралевый, увлекался он маоистскими и троцкистскими идеями. В 68 году вообще его отправили в Китай для военной подготовки. Но потом был политкомиссаром, военным. 77 года помогал соратнику по революционной коммунистической борьбе. Помните, был такой Менгисту Хайле Мариам. Его называли кровавым тоже африканским царьком. Большой друг Советского Союза, Москвы, Кремля. А потом, после того, как в Эфиопии вообще императора Хайле Селасии свергли, Исаиас Афеверки и Менгисту Хайле Мариам стали главнейшими врагами друг для друга, потому что в Эритрее началась, которая шла не одно десятилетие, война за независимость. Ну, а потом все победили в Эритрее, он стал президентом, последовательно после этого уже 31 год отменяет все выборы, всех сажает, запрещает. Ни одной газеты вообще какой-либо свободной, не то что оппозиционной, в Эритрее нет, и ни одного СМИ. Без конца расстреливал, сажал в тюрьмы всех недовольных, как бы под предлогом того, что страна в кольце врагов, и она ведет вооруженную борьбу против соседней Эфиопии, которая как бы обратно хочет ее захватить.
Он что-то напоминает эту риторику.
Безусловно, он не раз говорил, что то, что делает Исаиас Афеверки, это уже не просто военные преступления, а геноцид, преступление против человечности. Вот сейчас Amnesty International считает, что вот сегодня мы с вами говорим, а в Эритрее в тюрьме, по крайней мере, 10 тысяч политзаключенных находится, и к ним применяют не просто пытки, а какие-то совершенно зверские, какие-то средневековые наказания. А так вообще Исаиас Афеверки большой жизнелюб, очень увлекается охотой на африканских зверей, любит свою яхту на Красном море и личный дворец, коллекционирует автомобили, антиквариат, в общем, гедонист.
Сразу после него хочется поговорить о каком-то менее кровожадном человеке, да и правит он подольше. Это как считать? Ну, вообще, я говорю об Али Хаменеи, ему 84 года, он уже 35 лет управляет Ираном, или, можно сказать, 44 года. Вот здесь вы, Александр, мне объясните, потому что, насколько я понимаю, власть в Иране, она вообще-то очень сильно отличается от привычной нам модели. Там президент страны – это всего лишь глава исполнительной власти. Делает он ровно то, что ему скажет высший руководитель, которым сейчас является Хаменеи. Но вообще-то он на протяжении многих лет до этого был, собственно, президентом этой страны. Так что вот 35 лет или 44 года, ну, 35 тоже уже немало.
Давайте по порядку. Насчет кровожадности вы промахнулись. Если брать количество жертв в Иране с 79 года, когда произошла исламская революция, то я думаю, что иранский режим аятол, как его на Западе называют, включая все войны, которые он вел или которые он, так сказать, подогрел и развязал чужими руками, он, конечно, эритрейского диктатора переплюнул. Иран — особое государство, теократическая монархия, но выборная. Я бы назвал это так. То есть страной действительно правит высший руководитель Рахбар, и им Хаменеи является с 89 года. До этого, да, он был президентом, но президент в Иране — это нечто вроде премьер-министра. Действительно, реальная власть, идеологическая, высшая политическая, сосредоточена в руках факиха, то есть верховного правоведа. Иран — это воплощенная в жизнь политико-правовая доктрина шиитов-двунадесятников, которыми иранцы и являются, она подразумевает, что мы все ждем 12-го имама Махди, и пока он не пришел, вот этот мессия, руководить любым нормальным с точки их зрения государством должны компетентные вот эти факихи. которые передают изречения пророка Мухаммеда и прежних имамов.
То есть речь идет в первую очередь о религиозных правителях, да?
Иначе и быть не может. То есть дословная цитата, в период великого сокрытия ожидаемого иранскими мусульманами мессии в Исламской республике Иран руководство над уммой, то есть сообществом мусульман, и вообще все управление обществом возлагается на, это цитата в кавычках, справедливого, набожного, знакомого с требованиями времени, мужественного, рассудительного, обладающего умением управлять факиха. Это статья Конституции. И все это один человек, вот этот мужественный, рассудительный и так далее. Это Али Хаменеи, которому 84 года, без конца говорят о том, что у него рак предстательной железы, последние 15 лет, и я знаю нескольких ирановедов и востоковедов, которые чуть работы не лишились, предсказывая его скорую кончину и кто там будет преемником. А Али Хаменеи все находится в своем кресле. Ну, кто он такой? Один из ближайших соратников, вообще лидера исламской революции, того самого великого аятоллы Рухалы Хамейни. Именно он сделал вот тот корпус стражи исламской революции, о котором мы сегодня постоянно говорим, превратил из какого-то народного ополчения в такую элитную гвардию, которая одновременно еще и Министерство экономики, и Министерство финансов. И когда Хамини умер, у Хаминеи даже титула аятоллы не было, то есть верховного какого-то такого правоведа. А Конституция-то требовала, что только великий аятолла может страну возглавлять, стать вот этим рахбаром. И под него все, естественно, вот переписали всю Конституцию, после чего начались и продолжаются до сих пор, не первое десятилетие, репрессии, чистки рядов, спрямление курса, борьба с либерализмом и проамериканизмом во всем мире, резкая критика вообще США, всего западного, это неотъемлемая часть любых публичных выступлений Хаменеи, он критикует без конца там Вашингтон, Брюссель, Запад, НАТО, за империализм, ну и рассматривает Израиль как некий такой незаконный оккупационный режим, который должен быть стерт с лица земли. Ну и в последнее время, да, что мы знаем об Иране? В первую очередь, что он поставляет дроны российской армии, которые она использует в войне в Украине, что без конца летают министры иностранных дел друг к другу, да и сам Путин, и Хаменеи виделись несколько раз. И многие говорят о том, что вот возникает такая военная ось Тегеран-Москва. Я с этим не согласен. Союзники, они абсолютно ситуативные. И один умный очень мой приятель, востоковед, сказал следующее по поводу отношений Москвы и Тегерана. Вы знаете, вот если долго сидеть в одном окопе, в который вы сами себя загнали, ну, неизбежно приходится как-то налаживать отношения. Но долго ли они вообще продержатся в этом окопе, никому не известно.
Мы говорили об Али Хаменеи. 84 года этому правителю Ирана, и правит он страной по меньшей мере 35 лет. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня был международный обозреватель Александр Дубровский, который так интересно рассказывал о засидевшихся диктаторах. Мы рассказали только о первой половине из нашего топ-10, о самых долгоиграющих расскажем в следующем выпуске нашего подкаста.